«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Здоровый разговор». В Москве 5 минут третьего. Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня мы будем говорить о трудоголиках. Сегодня мы будем говорить о тех людях, которые очень-очень много работают. Потому что так или иначе, это не полезно очень много работать для организма с разных сторон. Если посмотреть и со стороны психики, и со стороны физики. В общем, с разных сторон мы будем эту тему разбирать. Сегодня я пригласила двух гостей. Уж не знаю, насколько они будут в своих позициях противоположные. Александр Оскарович Теслер, врач-психотерапевт, действительно член Российской академии медико-технических наук. Здравствуйте.
Добрый день.
И Олег Александрович Сирота, фермер, сыровар, вот как раз представитель того самого племени трудоголиков. Олег, здравствуйте. Олег, наверное, начну с вас. Вы насколько много работаете? У вас же свой бизнес получается, да, и в условиях, в общем-то, достаточно экономически непростых. Насколько приходится много вкалывать?
Ну, понимаете, фермер, он везде в мире, вот такой мелкий фермер, как я, там, фермер, сыровар, там, он везде много работает. То есть человек, который идет в профессию как фермера, он должен понимать, что у него не будет выходных, у него не будет отпусков, там, до пенсии или пока у него сын не вырастет, этого ничего не будет. Если ты к этому не готов, даже не начинай. Это во всем мире так, в России, в Швейцарии, в Германии. В разной степени, примерно все одинаково. То есть у них также там, у них нет, ну, они не могут там поехать на море, там отдохнуть, там греть живот, там,
но
загорать.
Это же ваш выбор.
Да, это лично осознанный выбор, как бы. И очень многие люди, кто приходит ко мне, ну, поговорит, я хочу сыроварню или ферму открыть. Я им говорю: слушай, друг, ну ты должен понимать, на что ты идешь. Если ты к этому не готов, у тебя просто ничего не получится. Это невозможно. Корову, ее же нельзя выключить, чтобы она молоко не давала, там, вот ты в отпуск уехал, это же не завод, его нигде нельзя остановить.
Но ведь выходит настроение такое боевое, там, первый год, да, а потом, Александр Оскарович, потом уже может человек к вам обратиться, да? У человека может быть срыв через год-два вот такого плотного рабочего графика, определенных надежд?
Если он дурак, если он человек безответственный, конечно, у него будет срыв, если он принимает желаемое за действительное. Когда-то Фридрих Энгельс писал, что свобода есть осознанная необходимость. Если человек взрослый, если человек ответственный, он прекрасно понимает, чем он должен пожертвовать, чтобы получать ожидаемый результат.
Я напоминаю, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Я хотела бы спросить наших слушателей, сколько вы работаете, есть ли у вас выходные и действительно ли вы перерабатываете. Я не знаю, хотите в часах в неделю назовите ваш рабочий день, как вам удобно будет. 7 дней в неделю вы работаете или 6 дней в неделю вы работаете. И нет ли у вас из-за этого каких-то проблем со здоровьем? Потому что когда человек много работает, он, соответственно, мало спит. Может быть, меньше двигается, у него возникает больше напряжения. Я уж не знаю, с точки зрения медицины, наверняка это не полезно.
С точки зрения медицины и психологии, любая работа состоит из трех основных аспектов. Это удовольствие, деньги и перспективы. Если у человека нет ни удовольствия, ни денег, ни перспектив, а он много работает, конечно, он ломается, у него срывается нервная система. Если человек знает, ради чего он работает, если у него есть возможность развития профессионального, если он получает удовольствие от работы, он видит результат своей работы, что немаловажно, это счастливейший человек.
Олег, а вам нравится столько работать? Или вы находитесь в таких обстоятельствах, что вам приходится много работать?
Ну, и приходится, и нравится. То есть это, ну, уже здесь нельзя выключить, нельзя процесс остановить, как беременность. Уже все, надо уже рожать и работать.
До конца, да?
Да, до конца. Но я хочу сказать, что я, ну, до того, как занялся фермерством, сыроделием, я занимался, у меня была IT-компания, вот, и как бы я был, ну, по сути, мелким предпринимателем. То есть, ну, как бы, ну, потом она уже выросла, был офис в Москве, в Минске. И я работал, ну, примерно столько же по времени, вот, ну, чуть меньше, наверное, все-таки, потому что иногда были выходные. Но все то же самое, с полным погружением, потому что если ты вот, ну, мелкий предприниматель, там, индивидуальный предприниматель, если ты вот пока ты не погрузишься, пока этим не будешь жить, и там работать с утра до вечера, у тебя ничего не получится. Это просто в принципе не может быть. Как бы не будет успешного проекта, как бы не будет успешной, как бы, ну, работы, успешной фирмы, предприятия, там, фермы, чего угодно, офиса, если ты там не будешь жить и работать. Это так все делают. У меня есть друг, он, у него, ну, у них, у его семьи овощной магазин, я втроем работаю, там отец, сын и мама ихняя, вот, и Рома мой товарищ, и вот он спит, ну, сейчас сезон, лето, овощи, он спит, наверное, часа 4 в сутки, там, 3-4 часа, как бы, он чернеет, как ферма, во время уборочной, как
бы. И сколько он в таком режиме уже работает, живет?
Ну, вот он, начиная, там, с мая, там, я думаю, до октября он будет в таком режиме жить, ну, зимой будет полегче, вот, или ферма на уборочной, ну, как бы, думаете, что там сильно много поспать получается. то это тоже не
доверие. Но в России была сельскохозяйственной страной, там полгода все работали, а полгода были престольные праздники, потому что надо было как-то время
проструктурировать. Ну, у нас уже другое время.
Честно сказать, как бы у вас очень немножко не такое представление о крестьянстве, о фермерстве. Там зимой тоже много что делать. Можно и нужно было готовиться к следующему сезону. Там, кто вышивка занимается, кто что-то...
Фермерство и крестьянство — это все равно несколько разная история.
Ну, несколько раз, но они очень похожи.
Простите, что я увожу в сторону.
Ну, это есть. Если фермерство сравнивать американское фермерство там, с русским крестьянством 19 века, то да. А если сравнивать там европейское, ну, такое фермерство, которое у нас сейчас в России...
Которое в основном бастует и Макдональды грабят.
Я не работаю с утра до вечера. Немецкий фермер работает не меньше русского фермера. Я знаю много мужиков, кто не немцев, там, швейцарцев, они работают с утра до вечера всю жизнь. Да, это образ жизни такой. И там люди, у которых мелкая лавка, они
как
все...
Как же им трудно в Швейцарии, да?
Им в Швейцарии трудно, нам очень трудно. В России полегче. Номер эфирного телефона, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Ну, Олег занимается, в общем, достаточно таким сложным делом, фермерством. Я предполагаю, что наши слушатели все-таки живут немножко попроще. Вот, но я знаю, что сейчас такое время, когда вынуждены многие наши слушатели много работать. Это вот обстоятельства у нас такие, не знаю, семья, дети, приходится на двух работах. Я знаю много коллег у нас здесь на радиостанции, которые работают без выходных, 7 дней в неделю. Спят там, не знаю, по 6 часов. Мне вот интересно, сколько они смогут в таком состоянии протянуть. Ну, правда, чтобы не сойти с ума, там, и не знаю, не
психануть. Поставите мой телефон, и я вам потом через год предоставлю статистику. Дело в том, что я в третьем поколении врач, дедушка 100 лет назад еще факультет заканчивал. И всегда полагалось, что у мамы много работает, у нее студенты, у нее клиника, 2 раза в месяц дежурство, как минимум. И я, когда закончил институт, а в институте я на ставку работал на скорой помощи фельдшером, и при этом по полной программе учился на дневном отделении, и работать это само собой разумеющееся. А когда выходишь из института, мизерная зарплата докторская, так что, имеешь право работать только на 1,5 ставки, не больше. И все время писали липовые справки девочки из каких-то отделов кадров, и по этим справкам можно было дежурить, консультировать, работать там на 8 работах. Меня даже первая жена поэтому бросила, потому что, говорит, я тебя дома не видела. Причем сказала это мне на суде. Да.
Кстати, если кто-то из наших слушательниц тоже, вот, так скажем, похоже на вашу, расскажите о своих мужьях, которые много работают. Ну, кстати, женщин сейчас вот, тоже очень много.
Главное, чтобы они еще много приносили от
этого. Это тоже важно. 8 800 200 ровно 9702 это номер нашего эфирного телефона. Будьте с нами. Это программа «Здоровый разговор». Мы продолжим нашу беседу про трудоголиков буквально через пару минут после новостей.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем наш разговор. Это программа «Здоровый разговор». И сегодня мы обсуждаем тему трудоголизма, да, как явление, действительно, это для организма опасно или для организма это, в принципе, нормально, особенно если он молодой и полон сил, так ничего, можно и спать 3 часа, и работать все оставшиеся часы 7 дней в неделю, будет вам счастье. А сегодня у нас в гостях Олег Александрович Сирота, фермер-сыровар, да, представитель как раз того самого класса трудоголиков.
Ну, и Олег Тессер тогда, да?
Да, да, получается так, врач-психотерапевт, действительно, член Российской Академии мегатехнических наук. Я хочу еще раз напомнить номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Я хочу спросить вас, вы перерабатываете или нет? И, кстати, вам оплачивают какие-то сверхурочные или нет? И если вы работаете много, то почему? У вас какая-то есть необходимость, либо вы просто такой фанат своего дела, такие люди тоже бывают.
Я хотел немножко сказать про трудоголизм.
Да.
Вот в чистом виде, это все-таки, наверное, болезнь. Это вот все-таки уже...
Менталитет японский ломается, и, конечно, люди остаются в подвешенном состоянии. У них нет традиции. В России люди приспосабливаются к обстоятельствам. Так часто что-то не на что-то меняется, и приходится учителям, например, заниматься бизнесом и челночить в Китае, там, как это в 90-е были. Ну, все что угодно. То есть я знал профессуру, которая ездила и челночила в Польшу в начале 90-х для того, чтобы прокормить семьи. Один мой хороший приятель, солист Большого театра, продал квартиру и поставил колбасный цех, и в Елисеевском гастрономе был прилавок колбасы от Ворошила. Почему? Потому что он сказал, что я привык в своей семье обеспечивать определенный уровень, и хочу и не хочу, я обязан это сделать. Мы живем в патриархальной стране, это мужская позиция. Но дело в том, что мы не должны забывать, что и женщины должны тоже, в общем-то, себя каким-то образом реализовать. потому что на женщин возложена вся домашняя работа, воспитание детей, хозяйство и тому подобное. Мы еще удивляемся, что женщины жалуются, что они быстро устают.
Устаем.
При этом они еще и работают.
Работают.
Существует такой независимый профсоюз 8 марта, около 12 лет в нашей стране, который борется за то, чтобы женщины-домохозяйки, тем не менее, получали все социальные льготы, как и проработавшие полный трудовой стаж женщины, которые работали там на фабрике, на металлургическом производстве и так далее. Почему? Потому что женщины в нашей стране загружены гораздо больше, чем мужчины. Кому-то нравится вести домашнее хозяйство, а мужья правильно сориентированные, им в этом помогают, обеспечивают, а у кого-то нет возможности. Здесь много разных нюансов.
Я знаю, что, Олег, я напоминаю, что у нас сегодня в студии присутствует Олег Сирота, фермер-сыровар, всем известный, да, и Александр Теслер, врач-психотерапевт, и мы пытаемся разобраться с вами, действительно, много работать, это полезно, это нормально или это опасно для здоровья?
Ну, про женщин я тут склонен согласиться с Александром, потому что у меня вот супруга, у нее четверо детей. То есть старшей дочке 4,5 года, младшей сыну.
Как-то вы очень отстраненно об этом говорите, да?
У нее, да. У нее, у вас.
Ну, в первую очередь, как бы у нас, да, но это маленькие дети, это все-таки это ее больше. Потому что они моими начнут становиться, когда я начну с папой общаться, я буду больше заниматься. Это когда 8-9 лет, а до этого они все-таки мамины дети. И она ими занимается. Я скажу, что она работает не меньше меня, даже, наверное, больше. И вообще, как бы у нее, если мне там, я там могу там ночью там уснуть, там забыться, да, то у нее эта напряженность, да, что с детьми, как они там встать ночью, что-то. Она, у нее это постоянно есть, как бы. И я вообще сторонник того, что женщина не должна работать. Особенно если женщина, там, если там у нее многодетная, ну, семья. То есть,
не
там,
не принципе, должна работать вообще, не или, должна работать... или должна работать по хозяйству.
Ну, должна работать, да, да. Ну, должна работать на работе. По хозяйству она, конечно, должна. Например, вот мне супруга, она помогает. То есть я вот ее пытался вот выгонять из магазина. У меня маленький магазинчик, где торгует моя мама, жена. Мы вообще всей семьей работаем. Отец помогает там доски для погреба делает.
То есть вы ее ущемляли по гендерному признаку, выгоняли из магазина, да?
Да, я ее выгонял из магазина. Говорю, ты куда? У нее все уже, ей рожать уже там сегодня-завтра. И в день, когда она родила, она работала в магазине. Вот я вот ничего не мог с ней поделать. Выгонял, не мог выгнать.
Но многие женщины работают вот так много не потому, что у них мужья замечательные, хочется работать, им деньги нужны элементарно. Ну, у нас, я имею в виду,
всем нужны деньги. Как бы, ну, это все люди, как бы, работают, ну, на работе, чтобы так или иначе заработать деньги. Там, да, нам многим нравится, многие, ну, например, многие идут, например, меняют профессию. Например, я поменял, потому что мне не нравилась моя профессия. Как бы я хотел заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. А, да, я там в деньгах потерял, но все равно там, ну, люди так или иначе зарабатывают. И они, ну, должны работать. Так вот, так уж так Господь нас создал, что мы работаем все. А женщина работает дома. И когда у нее четверо детей, у нее загрузка ничуть не меньше, чем у индивидуального предпринимателя, там, с утра до вечера, это полный рабочий день.
Сообщение пришло вам для Олега. Сразу надо включаться в воспитание детей. 8 лет будет поздно, будет пропасть между вами. Вот, зачитала.
Не будет этой пропасти. Ну, как бы, понимаете, сыну... Ну...
Нет, семейный бизнес подразумевает интеграцию детей с малых лет.
У Олега своеобразная, конечно, история, да. Но, опять же, вопрос к вам, Александр, а что упускают те люди, которые действительно много работают, особенно отцы, да, их не видно дома, они там с утра до вечера на трех работах, что они упускают в плане эмоций и каких-то, может быть...
Ну, не
быть...
только отцы, дело в том, что у меня отец, или был, мамы. Отец был адвокатом, он, то он в тюрьме, с адвокатами бывает, то он в суде, то он в университете читает лекции, то он в командировках, мама тоже на дежурствах докторских или в институте. Я родителей очень мало видел, но для меня это был праздник, когда родители приходили уставшие. Вот. Но, тем не менее, дети очень любят состоявшихся родителей, они себя ассоциируют с родительским успехом. Я знал такие ситуации, когда мама бросала работу и сидела с ребеночком няней в детских яслях, потом в садике, потом раздевающейся в школе, всю жизнь посвящала ребенкам.
Ну, в общем, это такая, в общем, традиционная достаточно для России
история. И всю жизнь
история.
Потом была ненавидима.
У нас звоночек, мы сейчас пообщаемся с экспертом по трудовому праву, Ольга Юрьевна Ярошенко у нас на связи. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А как у нас в государстве, как у нас в стране с точки зрения трудового права вообще регламентируются переработки? То есть мы в этом плане как отсталая какая-нибудь страна там третьего мира живем? Или все-таки у нас возможно отстоять свои права? Когда в выходные нас заставляют, ну не заставляют, так скажем, мы вынуждены работать, там какие-то деньги получить дополнительные?
Ну, вообще, наш трудовой кодекс — это довольно передовой кодекс, и по сравнению с другими странами, у нас он больше направлен на защиту работника. И это отмечают все эксперты международного трудового права. Но если говорить конкретно, то у нас есть виды работы, должности, которые изначально уже зафиксированы в локально-нормативных актах, которые предусматривают, что это ненормированный рабочий день. То есть предусматривается, что характер работы говорит о том, что приходится задерживаться. Никто в таких случаях на таких должностях не измеряет количество часов, минут, сколько задерживается в рабочий день работник, и не оплачивается, потому что должности с ненормированным рабочим днем изначально, в самом начале трудового договора, получают не менее 3 дней оплаченного отпуска за ненормированный день. То есть все должности у нас держатся или как бы с ненормированным, или с нормированным. Так вот, те, которые с ненормированным, за любую задержку рабочие, подчеркиваю, дни, и не оплачиваются. Им оплачиваются только вот эти 3 дня минимум дополнительного отпуска. Те же должности, которые, как обычные, без должности с ненормированным рабочим днем, работодатель обязан учитывать любую сверхурочную работу. Любую сверхурочную работу в рабочий день она учитывается. Вопрос такой, что сверхурочная работа по настоянию работника или по настоянию руководства. Если она по настоянию руководства, она же оформлена, где это обоснование, что да, человек, ему, значит, предлагается остаться на 4 часа, там, на 2 часа и так далее. Но тоже есть ограничения. Есть группа, которых нельзя ни при каких обстоятельствах предлагать сверхурочную работу. Да, несовершеннолетние, беременные, там, где есть вредное производство и так далее, есть список. Так вот, когда мы говорим, что если это по настоянию руководителя, то это должно учитываться в табеле, это оплачивается в полутора за первые 2 часа переработки и в двойном за последующие после 2 первых часов. Сразу разграничиваем, что работа в выходной день – это работа в выходной день, а работа в рабочий день после работы или до работы, или во время своего рабочего, во время обеда, то это сверхурочная работа. Работа в выходной день – это всегда по двойной, но работник имеет право выбора или по двойной, или предоставление времени отдыха. Да, который он выбирает. Это право остается за работником. Но чаще всего у нас проблема-то не в том, что если уж те организации, где работодатель говорит, да, вот приказ о себе, у нас тут аврал, у нас тут отчет, у нас подготовка к выставке, все выходят сверхурочно, все согласны, и всем все будет оплачено. У нас-то проблема в том, что две других проблемы. То, например, не хватает людей. Должно быть 2 человека, 2 ставки. А есть только один. И поэтому у него сверхурочное возникает не потому, что аврал, а потому что просто нет второй должности. И работодатель специально эту должность не вводит, не занимается анализом состояния вот, загруженности, норм и объемов работы. Тогда, получается, человек вечно не успевает, и он себя чувствует, как будто он, ну,
понятно,
как будто вроде его вина.
Ну, понятно. Ольга Юрьевна, с точки зрения закона, ну, мало, наверное, на слушателей, кто будет вот так вот добиваться, высчитывать все счеты, хотя по-хорошему, наверное, нужно все-таки идти этим путем, да, и быть в этом плане более дотошным. У нас был в эфире эксперт по трудовому праву Ольга Юрьевна Ярошенкова. Олег сидел, слушал так внимательно, да? Я так понимаю, что у вас все совсем по-другому, так как свое дело.
Это у всех все совсем это по-другому. Совсем... Это какое-то прекрасное далекое. Ну, я расскажу, почему.
Мы после новостей узнаем, почему.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Ну что, мы продолжаем наш здоровый разговор. Сегодня мы говорим о тех людях, которые очень много работают. Называйте их как хотите, трудоголики или просто обычные люди, которые много работают. Мы уж тут поняли, что трудоголики – это какой-то диагноз нехороший, да, и мы их не будем так называть.
Катюш, вы понимаете, сейчас был разговор о трудовом кодексе, а это как раз не для этой передачи, а для трудоголиков другая проблема. В сутках всего 24 часа. Все врачи очень любили брать дежурство в субботу и воскресенье, просто за них дрались. Почему? Потому что есть возможность еще подработать.
А вот они ради денег это делали или ради какого-то драйва, не знаю, карьерного роста? То есть
я думаю, что дежурство
какие?
Берут слегка ради денег, а в общем для того, чтобы заработать. Потому что не так уж хорошо оплачиваются определенные профессии. Вопрос в другом, что действительно пытались любым образом обойти трудовой кодекс, чтобы больше поработать и при этом больше заработать. То есть это не бездонная бочка, что это жадные люди. Нет, это люди, которые хотели достичь определенного материального уровня путем муторного труда.
Вот. Я хотел немножко, наверное, мы немножко поменяемся местами. Теперь я расскажу, как вот из человека, который на тебя работает, у меня небольшой опыт, 10 лет в бизнесе есть, как, если хочешь из него выжать максимум, как ты должен сделать? Ты должен отправить людей в отпуска. Вот если, как только чувствуешь, ну, или человек просится, или там, ну, нужно с какой-то периодичности их прям выгонять. То есть у меня есть
практика, а если не хочет человек?
Выгонять в отпуск. То есть, если, ну, ну, или рукой.
Потому что это в интересах вашего бизнеса,
да,
и ничего другого, человек, а не в интересах работника.
Безусловно.
Но так это... приятно объяснить, что это в интересах работника.
Безусловно, потому что человек, когда он замордованный, да, там, если он с утра до вечера там, ну, работает месяцами, да, и ты чувствуешь, что ему нужно устать, ты должен выгонять его. Причем иногда это долгие отпуски бывают.
Долгие там, это на сколько?
Ну, у меня рекорд был, человека на месяц выгнал. В отпуск просто езжай, вот на те вот две зарплаты, езжай, вот только чтобы я тебя месяц не видел вообще на сыроварне. Почему? Потому что будут ошибки. Понимаете, у нас вот ошибка, да, которую мы можем допустить, это будут массовое отравление людей. То есть мы можем там 1000 человек отравить за день. Ну, 1000 банок йогурта, и мы раз отравили всех. Или там тонну сыра выкинуть. То есть эта ошибка гораздо дороже будет, чем человека в отпуск отправить. Да, бывает, что людей не хватает.
Так это внеочередной отпуск?
А есть и внеочередные иногда. То есть у нас...
Нет, вы выгоняете в очередные или во внеочередные? Когда видите, что человек уже ломается, не может выполнять свои обязательства, вы ему даете возможность реабилитироваться, восстановиться. Это другая история. А когда отпуск, я думаю, у вас прекрасно известно, когда сезон, когда нет.
А, да, безусловно, есть там зимой, конечно, полегче, можно кого-то подотпускать. А, но смотрите, вот трудовые кодексы, да, про которые беседовали, конечно, вот рассказ про трудовой кодекс, который нам сейчас его долго зачитывали, да, перед рекламой, это вот для России, это, ну, вот он не имеет никакой, ну,
Олег
никакой,
сидел, улыбался,
никакой
да?
связи с реальностью, как бы это не так, вот просто, да, это, наверное, должно быть так, но это не так, да, но если мы посмотрим, да, вот на капиталистические страны, там у них есть отпуска, но они сделаны во многих случаях, чтобы выжать из человека максимум, ты должен дать ему отдохнуть, он должен приходить выспавшись на работу, как минимум, потому что он не ошибется тогда, и будет максимально эффективно работать, то есть это вот капитализм придумал, это не мы.
Но нас еще заставляли «Капитал» Карла Маркса читать, там все четко это описано было. Так,
я, знаете, предлагаю сейчас, мы для вас подготовили небольшую такую мини-программу как раз про тех самых японцев, про то, сколько они работают, бывает ли у них отпуска и почему у них так все плохо заканчивается.
Япония – одна из стран с наиболее старым населением в мире. По данным на 2014 год, около четверти ее жителей были старше 65 лет. К 2060 году, по прогнозам, доля пожилых составит до 40%. Трудовые ресурсы будут уменьшаться, нагрузка на оставшихся сотрудников расти, если это не компенсирует за счет трудовых мигрантов. Население в целом также сокращается. За последние 5 лет оно стало меньше примерно на 1 000 000 человек. Все это связано с рядом факторов – от низкой рождаемости до высокой продолжительности жизни. В их числе отношение к работе, а именно с распространенной практикой, когда вместо стандартных 8 часов в день люди работают по 12-15, если не 18-20 часов, почти без выходных и нередко без отпусков. При таком графике почти не остается времени на семью, рождение и воспитание детей. А переутомление нередко приводит к смерти. По неофициальным данным, от этого ежегодно гибнут тысячи местных жителей. По данным Международной организации труда, тенденция проявилась еще в 70-80-х годах. В обиход вошли понятия «кароши» в переводе «смерть от переутомления» и «карохисацу» – самоубийство, вызванное переутомлением или стрессом на работе. В отчете МОД приводились примеры. Сотрудник компании по производству снеков работал по 110 часов в неделю, скончался в 34 года от инфаркта. Водитель автобуса за год отработал около 3000 часов. При стандартном 8-часовом графике с выходными и праздниками получилось бы меньше 2000. Умер в 37 лет от инсульта. Последние 2 недели перед смертью он работал без выходных. В числе погибших оказался и 23-летний сотрудник одной IT-компании, работавший на фабрике в пригороде Токио, в отделе по производству полупроводников. Молодого человека взяли по временному контракту, он старался показать себя. Работал в 2 смены, иногда по 250 часов в месяц. У него ухудшилось здоровье, он стал терять вес. После года такой работы он покончил с собой. Последней записью в дневнике стала фраза «Я столько времени потерял зря». Другой, 27-летний инженер, пожаловался начальнику на депрессию от сверхурочной работы. Тот посоветовал принимать лекарства и заявил: «Профессионал должен работать, несмотря на депрессию». В итоге молодой человек скончался от передозировки.
Напугали мы. Страшное слово «депрессия». Александр, скажите, пожалуйста, а бывают ли действительно депрессии у людей, которые много работают? Я сейчас обращаюсь к нашему эксперту Александру Теслеру, врач и психотерапевт на студии. Или к сирота, фермер, да, человек, который... Вот на него глянешь, слово «депрессия» вообще даже не вспоминается. Бывают у офисных сотрудников, которые много работают, депрессии, какие-то вот такие состояния?
Когда человек перерабатывает и действительно устает, у него наступает состояние хронического стресса, и любой организм не выдерживает. Я повторюсь, у кого-то это выливается в депрессию, у кого-то в язву желудка стрессорную, у кого-то в запой, кстати, у кого-то в переедание. Вот тоже проблема, одна из проблем переедания – это хронический стресс. Так что каждый реагирует по-своему, но в частности очень много людей реагируют депрессивными состояниями, астеническими состояниями, они становятся неработоспособными. И задача моих коллег – как можно быстрее поставить их в строй. Что для этого делать? Есть так называемый режим труда и отдыха, как нас еще учили около 50 лет в медицинском институте. Это и производственная гимнастика, и понимание того, когда сделать акцент на усиленную работу, а когда после обеда дать возможность крови отлить там, к печени, к пищеварительным железам, и дать возможность человеку переварить немудреный обед, а через час снова включиться уже в активный труд. Все известно, что надо делать. Просто на сегодняшний день, в связи с тем, что идет дикая гонка и на руководителей, и на частных предпринимателей оказывается достаточно серьезное давление, они вынуждены использовать рабочую силу, вот как землю, например, выжать из земли все по максимуму, а то, что землю оставляют там на год, на два под паром, то есть оставить ее для потомков, это очень трудная история. Точно так же, как с нефтяными месторождениями. Мы сегодня все и по максимуму хотим получить, а все-таки человеческие ресурсы у нас не берегут. Если мы начнем относиться к людям уважительно, если сами люди научатся уважительно к себе относиться, то все будут работоспособны и все будут гораздо более продуктивны.
Александр, Олег, у меня к вам вопрос как к специалисту.
Бога
вот, ради, все вопросы. Вот, как мне вот, заставить здоровых, бородатых мужиков, работающих на ферме, делать производственную гимнастику? У меня сейчас возник, вот, я просто представил, как это будет выглядеть. Как бы.
А у них есть необходимость?
И как мне, если я буду заставлять делать производственную гимнастику, как мне не потерять авторитет в их глазах? Как?
Ну, это от ориентации работников зависит, конечно, чтобы не потерять авторитет. Вот. Но я думаю, что у вас достаточно большие физические нагрузки. Я не думаю, что сталевары занимались производственной гимнастикой в советские времена. Но для каждого вида деятельности, например, для людей, которые вели малоподвижный образ жизни, гиподинамию, страдали, да, для них нужна была разминка для того, чтобы кровь как-то не застаивалась там, в органах малого.
Ну, то есть, когда тяжелый физический труд, гимнастика производственная, не надо заниматься.
Но это скорее для работников умственного труда.
Еще
да,
раз, я говорю о режиме труда и отдыха, то есть должны переключаться. То есть если чего-то не хватает, нужно добавлять. А вашим юношам, так как они заняты тяжелым физическим трудом, и они такие бородатые, может быть, есть резон 15 минут поразгадывать кроссворды, чтобы, в общем, серые клеточки, о которых говорил Пуаро, тоже не оставались в стороне, не запутывались в бороде.
Сообщение приходит. Работа 100 часов в неделю. Основная работа и подработка. Константина Скемерова. Как можно устать на любимой работе? Ну, вам, наверное, никак. У вас, наверное, все хорошо. Еще одно сообщение. Недавно узнала из Трудового кодекса, что родитель до 14 лет ребенка имеет право на неполную рабочую неделю. Можно и работать, и уделять время семье. Вот такие у нас есть сообщения.
Ну, осталось найти такую работу. Право имеет. Это был старый анекдот, как спрашивает юрист: я имею право? Да, я могу? Он говорит: вряд ли.
Ну, мы как-то, знаете, достаточно позитивно сегодня поговорили. Нет у нас никакого конфликта интересов.
А какой конфликт? Те, кто любят работать... Им главное не мешать работать. Вот что самое главное.
Знаете, чтобы
на всех остальных
бы,
есть Трудовой кодекс. Человек, который заточен на работу, он заработает.
Александр Теслер был в эфире, врач-психотерапевт. Олег Сирота, фермер-сыровар. За мир во всем мире. Работайте много, получайте за это достойные деньги и будьте с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».